Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Вечер воскресенья, и мы снова в студии радио «Вера», в студии «Светлого радио». Говорим о темах, которые подняли в утреннем эфире в программе «Частное мнение» наши авторы. И сегодня у нас такая тема о языке современной проповеди. Вот как сегодня говорить о Христе так, чтобы нас услышали и люди далекие от церкви, и люди разных возрастов, и пресловутые зумеры, и миллениалы, и бумеры. В общем, вот об этом языке мы будем говорить вместе с протоиереем Павлом Гумеровым, настоятелем храма святых Петра и Февронии в Марьино. Добрый вечер, отец Павел.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
С Павлом Чухланцевым, руководителем молодежного миссионерского проекта «Orthodox House». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И, собственно, тему предложила Светлана Подлипаева, детский хирург-эндоскопист, которая мечтала стать журналистом когда-то. И сегодня вот Светлане дадим бразды, в том числе задавать вопросы, которые ее интересуют. Добрый вечер, Света.
Добрый вечер.
Давайте, как всегда, послушаем программу Светы, которая легла в основу этой программы вечерней, а потом все обсудим.
Часто на проповеди я слышу об апостольском служении, о том, что каждый верующий человек призван к нему. Но как это реализовать на деле? Должны ли мы рассказывать о евангельских событиях, приглашать на богослужение своих неверующих друзей, писать в социальных сетях о вере и Боге? Иногда мне кажется, что лучше не говорить ничего. Жить своей тихой жизнью, ходить в храм, не привлекая внимания. С такими мыслями я спустилась в метро. В вагоне было пусто, человек 5-7, удалось присесть. Я смотрела в окно, и внезапно мое внимание привлекла женщина напротив. Она сидела одна и что-то говорила. Я не могла понять, обращена ли ее речь ко мне. Немного наклонилась и жестом спросила: «Это вы мне?» Но она смотрела на меня и словно сквозь, улыбалась и совершенно не обращала внимания на мои слова. Ответа так и не последовало. Но она продолжала говорить. Сквозь шум движущегося поезда я услышала слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны алчущие ныне». Надо же, блаженную встретила. Глаза ее были очень светлыми и чистыми, а морщинки у глаз напоминали лучики солнца. На нее хотелось смотреть, прислушиваться. От ее улыбки шло тепло. Дальше мой путь лежал через оживленную улицу в центре Москвы. Поодаль женщина крестилась и делала поясные поклоны при виде иконы на стене храма. Мимо шли подростки, громко и весело обсуждая свою поездку в Оптину пустынь. Так, что не услышать было невозможно. Уже в автобусе, на подъезде к дому, я обратила внимание на то, что рядом сидит мужчина и молится. В его руках был изрядно потрепанный молитвослов. Видно, читанный. Вот это да! Так это же тоже проповедь. Так, через других людей, я получила ответ на мой вопрос. Позже я нашла точную формулировку этого ответа в словах владыки Антония Сурожского. «Никто не может уверовать в Бога, если не увидит свет вечной жизни в глазах другого человека». Необъяснимо, но я видела свет в глазах той женщины в метро. Как этот свет нести, зависит от каждого из нас. Я решила все-таки делиться с близкими своими переживаниями и мыслями о Боге, вере и религии. В комнате ожидания на работе положила книги для детей с житиями святых. А на своем столе поставила икону Божьей Матери. Пусть это будет моей небольшой проповедью.
Частное мнение.
Ну, Свет, как я обещала, передаю слово. В чем вопрос? Что сейчас?
В настоящее время меня очень беспокоит эта тема современной проповеди. Должны мы ли говорить или нет? Для себя я, на самом деле, нашла ответ, и, как мне кажется, я должна говорить о своей вере, я должна не стесняться. Но когда я стала задавать вопросы своим друзьям, верующим, и, как оказалось, что так думают не все. Есть мои друзья, которые считают, что они образом своей жизни могут, ничего не говоря, показать Христа.
Это так смело, да?
Есть те, которые считают, что вообще ничего говорить не нужно, и крестик в том числе нужно прятать.
Почему?
Ну, я не уточняла, почему, да, но есть такое мнение. Я думаю, может быть, это советского времени как-то сохранилось, да, может быть. Вот, но...
Пережитки.
Пережитки,
да. И поэтому вот у меня такой вопрос. А нужно ли, да, потому что... И как... Вот я задавала неоднократно этот вопрос своим друзьям, мы прям сидели, чай пили, разговаривали, и вначале категорическое нет, я не буду разговаривать, зачем я на работе должен говорить о вере.
А это воцерковлённые люди?
Воцерковлённые, причащающиеся. И когда вот разговор шел, и в конце, честно, уже больше часа беседы, они говорят, ты знаешь, ну вообще-то да, поставлю там иконочку, но если что-то спрашивают, буду все-таки отвечать, не стесняясь. И вот мне хочется все-таки услышать от священника, да, как это правильно, стоит говорить, не стоит, потому что у меня разные были истории, разные этапы, когда я, ну, говорила, когда я боялась говорить, когда я не говорила и потом, ну, себя терзала, ну, как же. И так как я врач, да, некоторые больные, я понимаю, что вот причастие им поможет, да, ну, как же сказать-то, а? И вот тоже такие вот были весы. Поэтому этот вопрос вот у меня... Я не всегда такая смелая, правда. И поэтому вот хочу вас спросить совета и послушать, что вы думаете по этому поводу.
Мне однажды сказала женщина, когда я спросила, а вы православный человек? Она сказала, как ты можешь? Это неприлично спрашивать такие вещи. Это очень интимный вопрос, твоя вера. Отец Павел, как правильно?
Я думаю, что каждый христианин должен свидетельствовать о том, что он... именно христианин. И вообще нам нечего бояться, это я считаю, что совершенно правильно Светлана сказала, это некий такой рудимент, это пережиток советского времени, хотя многие люди, они в нем не жили, в этом советском времени, уж тем более не жили во время атеизма, как вот Махрова, да, потому что...
Но пережитки
даже, собственно говоря, во время перестройки было время достаточно свободное в плане веры, да, и какой-нибудь там 86-87 год никто там за веру особо не преследовал, и вполне открыто можно было называть себя верующим человеком. То есть у нас вот эта боязнь сидит, хотя я и вообще не могу понять, мы у себя дома, мы у себя вообще находимся в самом православном, самом большом в мире православном городе, в городе Москве, Москве Златоглавый, да, Москва, звонят колокола, да, Москва, золотые купола там и так далее, и совершенно наши, так сказать, собственно говоря, братья-мусульмане дают нам вообще, собственно говоря, пример, такой, действительно, немой укор, и даже не совсем немой, когда они, например, будучи на стройке, расстилают коврик, и во времена положенного намаза совершают этот намаз, и вообще совершенно не стесняясь своей веры, совершают какие-то обрядовые, так сказать, действия. И я считаю, что я вот и детей этому учу, и как бы сам вон говорю все время, что, друзья мои, ну хватит уже вообще, собственно говоря, жить вот этими вот стереотипами какими-то. Мы у себя дома находимся, мы русские, с нами Бог, да, как говорил Александр Васильевич Суворов. И пройдя мимо храма, перекреститься на него, ну, это вообще, ну, совершенно нормально, это вообще не нужно этого стесняться, уж там, не знаю, креста и так далее, поэтому, но, с другой стороны, конечно, нужно помнить о том, что, конечно, проповедь, она должна, это вещь серьезная, то есть, это вещь очень ответственная, и, конечно, апостол Павел говорит, что горе мне, если я не благовествую, то есть, он говорил, что обязанность каждого человека, не обязательно там священника, не обязательно апостола, не обязательно проповедника какого-то там обученного, именно знать какой-то минимум, чтобы с людьми вообще, я думаю, что надо изучать свою веру, нужно, конечно, да, исследуйте Писание, опять же, говорит апостол Павел. То есть, и поэтому, конечно же, есть набор, на самом деле, каких-то, так сказать, десятка, да, десятка,
да,
вопросов, которые, да, ну, постоянно задают нам вот эти вот
так
люди
внешние. Так вот не задают,
внешние,
не задают, Светлана.
Нет, а сейчас, ну, дело в том, что даже если они не задают, нужно быть готовым, потому что если этот разговор завяжется, он, собственно говоря, будет, они будут заданы. Я думаю, что нужно начинать И, конечно же, чего-то простого, какой-то там праздник, например, церковный, да, поздравить людей.
Свет, а в чем вопрос-то у тебя тогда?
У меня вопрос в том...
Если Писание нужно исследовать, апостол Павел все сказал.
Все в Евангелии все написано, но мои православные друзья так не думают.
И... Нет, Светлана, тут не нужно и бояться, с одной стороны, с другой стороны, нужно все-таки с разумом это делать, потому что не всякому дана такая благодать и такой талант, как вот вы говорите, женщина в метро сидит и проповедует, и люди слушают, и как-то видно, что это не является там каким-то, не знаю, для них предметом раздражения какого-то, что вот сидит какой-то человек и что-то там вообще там
мракобесием по-разному реагирует.
И поэтому тут, если у тебя есть какой-то талант в этом плане, но если нет, то я думаю, что нужно быть готовым.
Развивать его нужно.
Да, что вообще, потому что можно же не навредить, вы же врач, да?
Да.
Сказать, можно каким-то неумелым словом, да, и вообще, и даже врач, он может не только прописать рецепт, а может просто резко что-то человеку сказать, как-то там обидеть его, там, не знаю, там, расстроить, как говорил Бехтерев, да, что если ты пришел к врачу и не ушел, не получил какое-то облегчение, значит, ты пришел не к врачу. То есть врач, он должен, как говорится, человека и в том числе лечить и словом каким-то. Как-то надо проще там как-то, как я уже сказал, поздравить с праздником, что-то там пожелать всем хорошего. Люди должны знать, на самом деле, что ты верующий, не скрывать этого, не стесняться, не бояться. Я думаю, что придет время, они сами, как говорится, тебя и спросят, что надо, и какой-то там, не знаю, там вопрос тебе зададут.
Да, Павел.
Мне кажется, что может смущать православных в этой всей ситуации, это то, что мы видим многократно, что в Священном Писании Христос осуждает демонстративную веру. То есть он говорит, например, о том, что не будьте как фарисеи, которые становятся в центре улицы и начинают молиться для того, чтобы со всех сторон было видно, что они такие благочестивые. То есть, может быть, вот у людей как бы такая ложная скромность включается, то есть у них срабатывает вот это, что а зачем
или
мне это делать,
глубоко.
Не будет ли это демонстрации?
Не могу сказать, может быть, да. Но вот знаете, я про себя немножечко скажу, да, когда я стесняюсь, правда, вот у меня есть такой грех, я в нем уже каялась, исповедовалась, да, что я иногда стесняюсь говорить, а вроде бы вот тебе звонят, там спрашивают, и вот твой шанс, да, сказать, а ты как-то вот умалчиваешь, обходишь это стороной. И у меня возникла такая мысль, что благодать-то, она вот для чего-то дается, и мы не можем ее в себе концентрировать, мы должны ей делиться, потому что получается, когда ты себя немножечко пересиливаешь, да, и начинаешь говорить, простите, дальше не остановить. Вот, и оно как-то, ты видишь, что люди тоже как-то отзываются, откликаются. Конечно же, это ты одновременно слушаешь и смотришь, и если, конечно, тебя как-то негативно на тебя реагируют, то ты замолкаешь.
Да, мне кажется, сейчас Светлана сказала про очень важную мотивацию, что на самом деле для нас вера – это главное сокровище нашего сердца, и у нас просто от избытка сердца говорят уста. То есть это как бы одна из самых первых причин вообще, почему мы проповедуем, и как будто бы это естественно для христианина. Но, наверное, самая первая, да, причина говорить о Боге, о Христе – это как раз прямой призыв, который мы в Евангелии встречаем, где говорят «идите, научите все народы». И он на самом деле обращен не только к апостолам, он ко всем нам обращен.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему, каким же должен быть язык современной проповеди. В гостях у нас протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марино, Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Светлана Подлипаева, детский хирург, эндоскопист. Свет, в чем вопрос, если действительно, вот как сейчас Павел предположил одно, другое, третье, отец Павел сказал, что все написано в Евангелии, мне кажется, это уже не про друзей, что друзья так считают, это про тебя лично.
Это, наверное, да, действительно про меня, потому что сомнения, они иногда возникают, и вообще иногда я себя спрашиваю, вообще, какое имею я право говорить, и вообще, достойна ли я, вообще, правильно я понимаю то, что я прочитала. И вот, что касается апостолов, может быть, это Господь апостол призывает. Может быть, не меня, может быть, это вот они шли, да, и проповедовали.
Вот апостолы, да, а мы нет, а мы недостойные.
Но в таком случае у нас не было равноапостольных, то есть мирян, которые проповедовали, и при этом стали потом у нас прославлены в этом лике, да, святых. Мы можем там вспомнить, например, Нину, просветительницу Грузии, которая девочкой там проповедовала.
Ольгу.
Да, Константина, Елену, князя Владимира, они же не были апостолами, не были священнослужителями, но при этом они взяли на себя этот труд.
Павел, вот давайте про вас. Как вы первый раз вышли на проповедь? Вот расскажите, с чего началось? Сейчас у вас миссионерское движение. Как вы для себя этот вопрос решили, что вы хотите нести миссию?
Интересно, что я попал на курс, который проходил в Сретенском монастыре, его вел Сергей Комаров, тоже автор «Радио Вера», и он как раз проводил 4 лекции о том, как говорить и писать о своей вере. И мысли, которые он тогда озвучил, они настолько вдохновили, зажгли, что спустя какое-то время вот я созрел для того, чтобы в интернете писать о своей вере, чтобы этим делиться.
А потом все целое движение, как вы собрали. Причем молодых людей.
Да, скорее собрал не я. Я присоединился к команде, которая уже начала проповедовать, которая начала видеоролики короткие снимать. А затем, спустя какое-то время, мы поняли, что нам уже нужно разрабатывать концепцию, делать все серьезно, на высоком качественном уровне. Собственно, так все начиналось.
Ну вот там никто не стесняется, не боится. Я могу, наверное, дополнить вопрос Светы, потому что кажется, что я недостойна, и что я так себя веду порой, что, может, лучше, чтобы не знали, что я христианка. Вот у нас был, был такой момент, мы тоже молодежное ток-шоу снимали православное, и духовник проекта сказал: вы не говорите, что вы православные, вы говорите, что вы хотите быть православными, потому что если вы вызовете отторжение, то и христианская вера вызовет отторжение.
Да. Но тут сразу два интересных момента есть. Первое, мы говорим не потому, что мы достойны. Мы никогда не будем достойны говорить о Христе. Это, ну, наверное, просто невозможно. Но мы говорим потому, что Христос достоин того, чтобы мы о нем говорили. Вот, потому что об этом невозможно молчать. Это первое. А второе, действительно, когда мы говорим о Христе, нам потом придется соответствовать этому.
Да.
Но это же прекрасно. Наоборот, это еще один повод быть внимательнее к себе. Я знаю, что, например, кажется, в дореволюционное время священники носили подрясник просто на улице.
Да, священникам положено было носить как минимум длинную одежду, такую, так сказать, определенного покроя.
А сейчас нет?
Нет, сейчас такого, ну, нету такого закона.
Так сказать. А вы носите, отец Павел?
Нет, я, к сожалению, ношу не всегда. Но вот если, например, мне нужно идти на какую-то требу, там, причащать кого-нибудь, то, особенно с святыми дарами, естественно, делаю это в рясе или подряснике. Но, к сожалению, не грешен, не всегда я ношу рясу и подрясник. Ну, опять же, в силу там многих, так сказать, там, условий. Там. Хотя это, ну, какие-то оправдания. Там. Я знаю священников, которые действительно просто, не знаю, вообще для них это повседневная одежда.
И они говорят, что это крест.
Нет, ну это тоже проповедь, это свидетельство. И вообще, вы знаете, на самом деле, как бы, как наше слово отзовется, мы не знаем. И как наш внешний вид, вот этот, когда батюшка идет в рясе с крестом, весь такой красивый, некоторые, как говорится, будут пальцем у виска крутить, да, некоторые будут вспоминать там про байки, там, про пупов на мерседесах.
А некоторые высказывают.
А некоторые вообще совершенно порадуются, да, и вообще подойдут к тебе, благословение возьмут, или просто хотя бы поклонятся.
Но незамеченным ты не пройдешь, это точно.
Ну, понимаете, я рукополагался в 96-м году. То есть, ну, я был еще, понятно, диаконом достаточно долго, но тогда я, да, активно, так сказать, ходил в облачение, ну, и сейчас, собственно говоря, совершенно не стесняюсь и никогда не буду там, так сказать, как-то там, если меня спрашивают, как вас зовут, я правда говорю, отец Павел, я там протоиерей Павел, то не буду говорить там Павел там и так далее, там, или, ну, там, ну, это, хотя и даже настаивают на том, что меня называли именно так вот, не потому что там я какой-то великий, а просто, ну, потому что так принято. То есть это, ну, так сказать, так меня принято называть. Так вот, в те годы, конечно же, отношение и к проповеди, вот, на, так сказать, на улице, да, где-то, и, не знаю, там, в компании в какой-то, и отношение к одежде священника, оно было, конечно, совершенно другим. То есть там, ну, процентов 90 людей, они, по крайней мере, с уважением к этому относились. И сейчас, ну, это все-таки такая, действительно, своего рода такой поступок вообще проповедовать и вообще говорить. Но это, мне кажется, очень хорошо, потому что христианство, мы сейчас возвращаемся как раз к тому, вообще к апостолам, да, которых не принимали, к советскому времени, где это вообще просто, ну, каким-то подвигом было пройти там в рясе или что-то там сказать вообще такое. То есть за это можно было пострадать. Ну, так это хорошо. Любое дело должно идти как раз с искушениями, с трудностями какими-то.
Ну, да, вот у многих такое же...
Подвиг от слова «двигаться», да, трудиться.
Ну, да, такое же представление у многих, да, когда говорят про проповедь, да, или про, ну, проповедь мирянина, то почему-то сразу представят человека, который идет с крестом и что-то проповедует. Но
и босой.
Вот, да. А по факту, ну, мы же все можем по чуть-чуть, каким-то словом добрым, да.
Действиями.
Вот у меня на самом деле часто, сейчас вот я не подкупила, да, у меня всегда есть подарочный, ну, не подарочный, а просто Евангелие и молитвослов. Если ко мне приходят, ну, там, разные бывают люди, которые приходят на разговоры, и вот заходит разговор о вере, у меня стоит пакетик, в котором все сложено. И если вот такой вопрос заходит, мы разговариваем, и я дарю Евангелие и молитвослов. И вы знаете, потом спустя... На самом деле это все не сразу происходит, но... Да. И через какое-то время, ну, несколько лет, наверное, я все-таки получаю обратную связь, и вы знаете, ты думаешь, Господи, слава Богу, это просто, знаете, ну, не зря. Потому что у меня еще есть такой вопрос. Нужно ли... Ну, как бы подстраивать эти ситуации, да? То есть, ну, например, о праздниках, о тех же говорить, да? То есть мы сидим, разговариваем, и вроде бы, ну, все...
Ну,
далеки,
то есть разговор
далеки.
Не сам собой зашел, да, а как вот бы как-то... самой на него
да,
как-то
да, выйти,
вывести.
Вывести, да. Нужно ли это делать?
Вы знаете, Светлана, у вас вообще, мне кажется, очень профессия такая, именно, так сказать... и близко, и удобное для проповеди, потому что человек в условиях болезни, особенно болезни ребенка, вот детский врач, да, он на самом деле тепленький такой, он готов к принятию слова какого-то. Вы знаете, когда лучше всего люди воспринимают слово. Не во время крестин, когда, знаете, все там вообще предвкушение праздничного стола, да, там вообще какого-то расслабона такого, а именно во время, например, отпевания. То есть здесь люди очень внимательно тебя, как правило, слушают. И ты можешь говорить, ты можешь там чуть больше там как-то отпевание это само сделать, чтобы люди действительно прониклись этим. Потому что люди действительно созрели. Они вот в таком, они каждый о своей смерти думает, о том, что-то у меня там какие-то родственники там умерли. И вот я также буду лежать, вот, да, и все на меня будут смотреть. И он действительно как-то уже, и человек в состоянии болезни или в состоянии болезни ребенка, который еще больше переживаешь, он как раз готов к принятию слова какого-то. И знаете, даже вспоминаются какие-то, ну, подчас, не знаю, там, например, советские кинокартины, даже не советские, а, может быть, какие-то там уже более перестроечные, когда врач говорил, что, ну, когда там говорили, например, там, больные, вот что мы можем еще сделать, может быть, какие-то лекарства пойти купить, может быть, что-то сделать. Он говорит, пойдите лучше в церковь, поставьте свечку. Вот мне вспоминаются какие-то там фильмы, сериалы, да, но уже из такого, так сказать, близкого к нам времени, да, из каких-нибудь, может быть, 90-х, может быть. Ну, когда и врач это... Вот это такие простые слова вполне может сказать. Вас же часто очень спрашивают наверняка, а вот что мы можем сделать? Что купить, там, заказать какие-то там вообще-то препараты?
Ну, бывает,
и вы можете,
да.
Наверняка, обычно врач говорит, ну, у нас все есть, у нас хорошо оснащенная клиника, и вы можете всегда сказать, что вы можете сделать... помолиться в храме, пойти в храме помолиться,
кстати,
подать
да.
записочки за ваших деток или за ваших там пациентов.
Так я ещё говорила.
Да. То есть это вообще нормально совершенно. Ну, примет человек, не примет, но вообще бы нет.
У меня первая мысль была, когда я слушал ваш текст, как раз как хорошо, что эти люди попадают именно к вам. То есть момент, когда им может быть плохо, когда им тяжело, когда им нужна поддержка, они попадают в среду, в которой видят сразу же перед собой иконы, еще что-то, возможно, поговорить с вами. Мне кажется, и то, что вы создаете на работе, вот эту атмосферу, да, где человек понимает, что к этой теме будут открыты. Вот. Это то же самое, что и подрядник, например, на священнике, которому на улице могут подойти и задать какой-то вопрос. То есть то, что мы открыто показываем, что мы верующие люди, возможно, для кого-то это будет спасением, потому что ему очень сильно сейчас важно, может быть, поговорить о своей боли.
А для кого-то,
ну,
может быть, соблазн.
Люди же обращают внимание как раз тоже. Именно на эти вопросы. Не когда им хорошо, а когда им плохо. А когда болеет человек, это как раз ему больно, ему плохо, и он ждет действительно. Так что я думаю, что вот Бог помочь вам, да. Очень хорошо, что у вас есть там и
спасибо,
книжечки,
Господи.
И там, да, какие-то другие предметы. Чтобы... Потому что человеку другой профессии иногда сложно что-то. Но если он работает по какой-нибудь сфере услуг, там, например, там, чинит компьютеры, то есть говорит человеку, что у вас... Лучше работал компьютер, чем храм помолиться, да, это как-то несколько нелепо. А вот вам сам Бог велел, я думаю.
Спаси Господи.
А для кого-то вот такая ситуация может быть искушением. Я помню, я в детстве видела фильм, И мне совсем мало лет было. Как ребенок в больнице умирает, врачи борются за его жизнь, а мама пошла в церковь и вот кладет поклоны и молится. И я помню, я говорю: какая чудная! Все происходит вот там, там оперируют. Чего ты на расстоянии сидишь и чего ты добиваешься? Свет, наверное, и так бывает, что ты пошла с этой темой, но получила отпор. Вот как тогда?
Ну, смотрите, у меня такого не было, да?
Не было?
Потому что все равно ты как-то смотришь, готов ли человек или нет. И я еще раз повторюсь, что я не такая смелая, да, все время как-то, ну, завязочку какую-то, да, или ты видишь, что человек открыт, или он сам задает вопросы. Все началось вообще с того, что ко мне сами приходили пациенты, я работала в детской онкологии, и вопросы жизни и смерти стояли достаточно остро. И на дежурствах, так как я дежурный врач, да, я не постоянно в день работала, а именно дежурный, у меня все-таки время было. Они приходили и спрашивали: а верите ли вы в Бога? А что будет с моим ребенком? Потому что поговорить больше не с кем было. И вы знаете, я тогда еще не готова была к ответу. Я не знала, что говорить, и я просто терялась. И потом я начала Евангелие более часто читать ежедневно. Потом я стала святых отцов читать. И потом какие-то ответы, они находились. Но это нелегко было. Сейчас немножко проще, да, потому что у тебя уже есть какой-то навык, да. Ты уже понимаешь, вот здесь вот что-то так скажу, вот здесь промолчу, вот здесь послушаю. А тогда, когда это были первые шаги, было очень сложно. Я вообще думала, почему меня-то спрашивают вообще? Да кто я такая?
А почему вас спрашивали?
Я не знаю.
Мне спасительница, кажется, потому что от нее зависит жизнь ребенка и дежурный врач ночью. А с кем поговорить?
Ну, не каждого же, наверное, врача спрашивали.
Наверное, я не знаю. Таких. Может, я улыбалась.
А вот, кстати, тоже вопрос.
Ну, тоже очень хорошо. Мне кажется, вы в кабинете где-то имеете иконочку, чтобы люди сразу поняли, да, что врачи как-то верующие и вообще может действительно ответить не только на какие-то медицинские вопросы.
Не было.
Мне кажется, что вы сами на свой вопрос ответили. А что делать, если я чувствую, что я не готов проповедовать, говорить о вере? Мне кажется, все равно надо это делать. То есть, да, например, мы поговорим с 10 людьми, и мы, возможно, допустим, какие-то ошибки. Возможно, в какой-то момент мы признаемся в том, что мы не знаем, и мы вернемся потом позже с правильным ответом, поищем и разберемся. Но затем, спустя эти 10 там, диалогов, мы проведем 100, в которых мы уже будем знать, что говорить. Мы этому научимся.
Опыт
поэтому
нарабатывается, да?
Да,
да, совершенно верно, опыт нужен, конечно.
Поэтому, мне кажется, нужно просто бросаться с головой в эту проповедь.
Каждый ли это должен
решительно
делать?
Да?
Христиане.
Я думаю, что надо, вы же правильно упомянули, что нужно как-то чувствовать ситуацию. Ну, когда человек все-таки какой-то интерес проявляет, да, как-то какой-то вопрос задал, как-то он чего-то, так сказать, вот там, вот, не знаю, там, какое-то движение у него есть, какая-то синергия, да, так сказать, с вашей стороны движение, с его стороны там какая-то. Можно как-то действительно пробный камень какой-то, так сказать, закинуть. Человек не наоборот, штыки-то, ну, может, и не стоит. Зачем, знаете, бисер метать, да? Как говорится, еще и в Евангелии сказано.
Есть такое мнение, что Господь, Он сам действует. Зачем Ему посредники? Кого надо, Он привлечет.
Ну,
я
Бог
не понимаю,
спасает,
не хочется,
нас без
что
нас.
Ли?
Ну, вот вы знаете, мне просто все время мне говорят, зачем ты опять куда-то там лезешь?
И кто говорит?
Мои, ну, близкое мое окружение.
То вот есть им опять не нравится, что ты проповедуешь?
Ну, они, вот опять ты книжек там накупила этих детских, да, опять там «Жития святых» понесла.
А в чем проблема? Не спрашивала, что вам не нравится, почему?
Ну, кстати, я не спрашивала. Они говорят, что я сильно себя нагружаю.
Нагружаю чем?
Не знаю, говорю, мне в радость. Мне в радость это все, ну...
Они сами могут ответить на вопрос, почему их это так напрягает? Ну, спроси, да. Потому что это какая-то прям такая дополнительная проблема. Или они боятся, что искушения будут? Вот это интересный вопрос. Мы через буквально несколько минут вернемся в эфир и поищем на него ответ. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему языка современной проповеди. И, в принципе, каждый ли человек должен проповедовать, вот как инициатор этой темы Светлана Подлипаева, детский хирург, эндоскопист. В гостях у нас отец Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марино, и Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Orthodox House». Пожалуйста, не переключайтесь, мы снова скоро будем в эфире.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему современной проповеди. Должны ли мы, как христиане, проповедовать, кто из нас должен, как? Вот это все мы проговариваем вместе с протоиереем Павлом Гумеровым, настоятелем храма святых Петра и Февронии в Марино, Павлом Чухланцевым, руководителем молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Светланой Подлипаевой, детским хирургом-эндоскопистом, который, собственно, тему и предложил. Кстати, вот когда выходит человек на проповедь, ну, есть такое сленговое выражение, ему и прилетает. Может быть, вот об этом беспокоятся знакомые, что будут искушения какие-то дополнительные?
Ну, может быть, прилетает, конечно.
Ну, вот как с этим быть? А если нам такая проповедь не по силам, отец Павел, и если начинается противодействие?
Это искушение. От лукавого такие мысли. Потому что любое хорошее дело, оно, конечно, будет... За все надо платить, да, это совершенно нормально, и прилетит, возможно, ну, а что, так сказать, волков бояться, в лес не ходить, так можно вообще ничего, детей не рожать, да, потому что они все равно будут болеть, все равно будут не слушаться, все равно будет первая сигарета, все равно будет там и прочее, зачем это все надо, зачем трудности эти там, а вот еще риск какой-нибудь, а вдруг ребенок инвалид родится.
Если у вас нету тети, да.
И поэтому, да, совершенно верно, замечательная песня. То есть, вообще говоря, а что тут бояться-то вообще? Если с нами Бог, да, как говорится, что нам, если Бог с нами, то кто против нас? И поэтому абсолютно любое, человек храм строит, обязательно у него будут искушения, детей рожает, будут у него искушения. Но без этого нельзя. Зато у тебя будет какая вообще действительно радость от того, что ты делаешь. Потому что когда вот это действительно, может быть, ты 10 людям что-то сказал и только один услышал, но этот человек вообще как-то пошел за тобой и вообще как-то пошел, и ты увидел потом его в церкви, и какие-то, так сказать, действительно, все-таки увидел, что он плоды принесло какое-то слово, это радость это очень большая. И по сравнению со всякими этими искушениями, это, ну, она гораздо выше всего этого.
Свет, ну вот я пытаюсь разобраться. Ты сама эту тему предложила, сказала, что у тебя это накипело. Но что это за люди, которые против твоей проповеди настолько значимые, или у тебя нет для них ответа, или что?
Нет для них ответа, потому что мне кажется, что все-таки говорить нужно. Но все, с кем я разговариваю на эту тему, они говорят «нет».
То есть вообще не говорить о Христе?
Ну да, молчать. Ну как бы, когда, ну вообще не... Господь действует сам. Ему не нужны посредники.
Но то, у него нет других рук, кроме наших.
Вот ответ.
Есть такое выражение, да. Ну а как бы, а как он будет действовать? Из облака как бы что-то раздастся. Он говорит нашими устами, правильно, отец Павел?
Нет, я не понял. Они не хотят слушать вот эти люди? И,
нет, чтобы Света проповедовала, не хотят.
Ну, глухие затыкают. Тут же уши свои, что ли?
Вопрос в том, ну да, каждый ли должен, и говорят, что у тебя и так хватает у тебя работы.
Или они говорят, что не проповедую вообще другим
людям.
Ну,
вы понимаете, я же не всем говорю, что я там делаю, да, то есть, ну, просто иногда делюсь тем, что происходит. И они говорят, да ты, ну, как бы не осуждая, да, но все-таки удивляясь, да, говоря о том, что, ты знаешь, я вот живу и вообще стараюсь никому ни о чем не говорить. Зачем вообще людям знать? А мне кажется, я не знаю, крест большой купила себе, как-то это ходила, да, сейчас поменяла специально, чтобы люди видели и спрашивали у меня что-нибудь. Но у меня такой посыл, но я понимаю, что не у всех такой вот. Все, ну, то есть мы других не изменим, правильно, мы можем только себя изменить.
Как это было, ибо вы теплы, да, что было бы ты холоден или горяч.
Да, в апокалипсисе.
Да, да, но ты тёпел. Вот это вот какая-то, по-моему, теплота такая, да?
Ну, вы знаете, вообще у нас самое главное, по-моему, у нас эта мысль прозвучала, что христиане, конечно, имеют огромную ответственность, потому что когда люди знают, когда он там иконочки себе в кабинете, да, повесил и молится перед едой, ему, соответственно, нельзя себя вести, как вообще,
это да.
Да, там, ругнуться там каким-то там неприятным, так сказать, таким словом нехорошим, или что-то такое действительно недоброе сделать, или там, не знаю, действительно как-то совершить какой-то не такой благовидный поступок, потому что, ну, все уже назвался груздем, да, полезай в кузов.
Ты письмо Христово.
Поэтому тут нужно, конечно, на тебя будут смотреть, на тебя будут вообще действительно... И вот это, конечно же, лучшая проповедь. То есть, вообще говоря... зная, что ты христианин, но имеется в виду, я уже возвращаюсь к тому, что как в коллективе, да, в этом, так сказать, проповедовать, и нужно ли это делать, или если это встречает. Я думаю, что в первую очередь, ну, христианин должен являть пример, что это действительно настоящий человек, то есть к нему можно обратиться, он не подведет, он не напишет какой-то коллективный там донос там, и не поставит свою подпись, потому что он христианин, не может совершить этого предательства. Он всегда поможет, да, какой-то, так сказать, придет там на помощь. Он, от него всегда идет какая-то улыбка. То есть он не имеет права там человеку что-то такое резкое, недоброе, враждебное сказать. И вот это на самом деле очень заметно. То есть я думаю, что вот это, конечно, лучше пробовать. И на тех людей, которые, ну, не хотят, которые раздражаются от каких-то ваших слов, я думаю, что, ну, вот сама вот это, само поведение наше, оно должно как-то свидетельствовать.
Но мы же тоже не идеальны, ну, невозможно.
Нет, ну, почему не идеальны? Мы же, собственно говоря, ну, опять же, без всякого фарисейства, да? Это должно быть, без нарочитости, что я вообще там...
Просто требования
к нам высокие
очень. Не
хожу на корпоративы, потому что я христианин там, да, я вообще, там, и так далее. То есть, ну, почему бы не сходить на них, на
самом деле? Не-не-не, про другое речь, отец Павел. Когда что-то там человек проявил слабость, разгневался или другому что-то сказал, прям вот совсем ерунда какая-нибудь, да, такая, которая...
Проси прощения.
Нет-нет-нет, когда видят, что ты так делаешь... Или ты рассказываешь, что я разозлилась, или там кто-то мне что-то высказал из церковной среды. Люди неверующие говорят: о, вы ж православные! Прям вот требования такие, что мы должны буквально на крыльях летать, и, как нам сказали, элитный клуб.
Я понял, о чем вы. То есть есть, конечно, люди, которые говорят: да, ну вот ты там священник, а почему ты это самое так, не знаю, там... Ну, иногда действительно это просто, ну, какое-то хамство бывает. Я просто говорю, что... в таких случаях, что вы поймите, что если я священник, это не значит, что меня можно оскорблять. Вот, ну, тебя начинают нарочито оскорблять и хамить тебя, что мне можно это сам, что я буду спокойно терпеть, да, там, не заступаются за кого-то там. Ну, вы же там христианин, вы же должны терпеть это все. Вы же должны не отвечать зло за злом, поставить другую щеку.
То есть какой-то странный претензий.
Что тобой манипулировать, то есть использовать твое христианство в том, что вообще, как говорится, тебе можно вытирать ноги. И, ну, как тут вообще нужно, так сказать, естественно, с рассуждением каким-то правильным, с каким-то смиренным мудрием, да, потому что смирение без мудрости, оно действительно очень часто может превратиться в такое самоуничижение какое-то, да, или вообще в какое-то попустительство к греху.
Да, Павел.
Мне кажется, такие вопросы к нам на самом деле снова создают просто пространство для диалога, потому что требования к нам, как христианам, порой бывают нереалистичными и стереотипными. То есть нас ждут того, чем мы порой даже не должны являться, например. И здесь очень интересно задать человеку на это вопрос: а как ты понимаешь, а что такое христианство, а каким должен быть христианин? И, может быть, с одной стороны, он укажет на какую-то нашу ошибку, и мы признаем свою вину, и этим, мне кажется, уже в какой-то степени оправдаемся. А с другой стороны, если он скажет какую-то откровенную чушь, то это прекрасный повод поговорить с ним о том, чем по-настоящему является церковь и христианская жизнь.
Но мне кажется, это когда человек открыт к разговору, а бывает это просто, знаете, такая попытка провокации, потому что человек и не готов идти в церковь. Вот я прям, когда люди начинают что-то говорить, в чем их церковь не устраивает, уже вот, не знаю, какой-то опыт, что ли, накопился. Ты понимаешь, что если он начинает доказывать, что вы там вот не должны врать, христиане, значит, у человека это болит. Да, значит, церковь призывает не лгать, а он привык лгать. Я сейчас самую простую вещь беру, бывает и более серьезная. То есть у него какая-то проблема со своей страстью, и он присматривается к нам и тут же вот в это вот тыкает. То есть мы вообще не имеем права. И когда это внутри страсть, ему что-то объяснить очень трудно.
Мне кажется, тут важен вопрос, с каким сердцем мы вообще вступаем в этот диалог. Потому что если мы начинаем защищаться, и как бы вот нас атакуют, и все, мы начинаем оправдываться, то это не совсем правильно. А если мы смотрим на человека с любовью и думаем, а почему он нам задает этот вопрос, а какая у него боль, а с чем он столкнулся, может, он зашел в церковь, а ему там грубо ответили, и у него, может быть, мы сможем вывести его на эту историю, а потом предложить ему в другой храм зайти, в котором мы знаем, что к нему там хорошо отнесутся. То есть, мне кажется, это тоже такое пространство, да, для диалога.
Вот, Свет, я не знаю, я просто размышляю, не знаю подробностей, но ведь проповедь – это вот теплое отношение с любовью к другим, да, и в это входит вот это желание что-то им подарить, молитва слов, как-то подвести к причастию, к исповеди, к соборованию. Это проявление любви, а как это зажать в себе, и тогда ты кто? Ну, а как, если это внутри в тебе есть?
Не знаю, а за молчание мы можем быть наказаны?
Можно я отвечу?
Да, Павел.
Молчание – золото.
Или зло.
У Иоанна Златоуста есть такая фраза: «Холоден тот христианин, который не заботится о спасении других». То есть он прямо говорит практически о том, что если мы молчим, если мы не говорим о своем христианстве, то это показывает нашу холодность, наше там отсутствие любви к другим людям. Поэтому, мне кажется, здесь такой ответ.
Евангелие, кто постыдится меня пред людьми, да, отец Павел?
Ну, если человек может дать достойный ответ, я думаю, что он должен его дать. Если нет, может быть, опять же, не навреди, да, то есть его ответом может быть хуже, так сказать, ситуацию это сделает, то, может быть, и не стоит. Но я как-то, понимаете, даже если вот перед нас, ну, откровенно хулят, ну, не знаю, там, Матерь Божию, там, не знаю, или еще кто-то, что-то такое, но мы можем просто либо промолчать, мне кажется, если мы не можем, вот действительно вот, аргументированно, как-то очень хорошо, ответить, так сказать, четко, кратко и вообще, так сказать, лаконично, все это и грамотно на все это ответить. Либо сказать, что, вы знаете, я прославленный человек, и мне это неприятно слышать. Ну, как вот неприятно слышать было бы, если я при вас стал бы оскорблять какие-то предметы, которые для вас святы.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем вопрос, как проповедовать о Христе, в какой форме, а в какой, может быть, не надо. В гостях у нас отец Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марино, Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Светлана Подлипаева, детский хирург-эндоскопист, которая с этой темой к нам пришла. Свет, я все равно не могу понять запрос. Вот это вот все обсудили, все понятно, да? Или лучше молчать?
Ну вот у меня весы такие, которые я делаю, да, но все равно мне не хватает. Ну вот это капелька. Я вижу, что возможностей больше, и что люди приходят с запросом. То есть у них есть этот запрос, но у меня... Я иду через силу на этот разговор, через себя, как бы, да,
а
через
что держит?
Стеснение. Ну,
стеснение.
Стеснение, да.
А стеснение чего?
Имею ли я право говорить? Еще раз, мы уже это проговорили несколько раз, да, но то, что у нас свои грехи, да, у нас свои сомнения, что я не всегда веду себя, ну, правильно, я иногда раздражаюсь, я иногда, ну, там, устаю, да, и у меня нет сил просто разговаривать, а человек к тебе пришел именно в тот момент, когда ему нужна помощь, а ты уже, ну, просто выжат, как лимон. И что? Вот я должна уделить ему внимание в тот момент, когда у меня у самой практически, ну, вот, не знаю, спас бы кто меня, я бы была рада, да? И, ну, получается, когда ты идешь на разговор, конечно же, ты получаешь какую-то благодать, наверное, какую-то радость, но это идет через усилие.
Я просто хочу обратить внимание, что это почему, может быть, Свету защищают ее близкие, потому что я читала рассказы Светы, когда это уже смена за сменой, и ты только в окно высовываешь голову, чтобы воздуха набраться, потому что это хирурги, да, и когда вот в этот момент еще тебе приходится людям душевное свое тепло отдавать, наверное, это правда дополнительно нагрузка, отец Павел.
Ну, я думаю, что, конечно, задача ваша другая, ваша лечить людей и оказывать им хирургическую помощь, не проповедуйте. Это уж как получится. То есть вы же все-таки не какой-то штатный миссионер там, или не знаю, катехизатор, который готовит людей к крещению, таинству. Там уже действительно, ну, как говорится, вопросов нету. Тут человек должен быть подготовленным и вообще без всякого стеснения, боязни отвечать на всякие там вопросы. Очень непростые. Поэтому тут не надо как бы действительно... Я думаю, что тут надо действительно как-то выбрать меру такую, кратко как-то это все делать и действительно так точечно. То есть гомеопатическими такими, может быть, дозами, иначе вы просто не сможете помощи оказать людям другую.
Ну, сейчас, врачам. Да, я уже практически не оперирую, сейчас я работаю в диагностике, и времени гораздо больше, но и пациентов гораздо меньше, потому что сейчас я занимаюсь больше административной работой, но это опыт колоссальный, и люди всегда находятся.
А было такое, что сердце прямо хотело человеку помочь, но себя остановило?
Да.
Было такое, да?
И неоднократно.
И какие ощущения, что сердце говорит?
Шла на исповедь. Было
Всё-таки
больно.
Все-таки каялась, да, в этом?
Каялась, потому что мне было больно. Но, знаете, Господь потом открывал, что этот человек без помощи не остался.
Угу.
То есть потом
помолилась
я...
о нем.
Ну, наверное, да. И получалось так, что я потом узнавала, что этих детей причащали, что им помогали. И, ну, это уже потом, спустя какое-то время. Но не я.
И что? Досадно, обидно,
радость
стыдно?
Большая.
Нет, то, что не я.
То, что не я. Нет, я рада, что Господь действует и без меня. Что Господь действительно, что если Он захочет, Он приведет, но это как проверка нас. Это не то, что там, мы этого человека сейчас спасем, да, это проверка тебя, сможешь ли ты вообще, а правда ли ты христианин, готов ли ты говорить или нет. Или...
У тебя самый какой ответ на твой вопрос?
Вы знаете, я сейчас получила этот ответ, и
какой?
Я благодарна, что говорить нужно, но в меру своих сил.
Ну да, спасти все человечество будет трудно. Да, как-то вот что-то одно. Мне кажется, правда, это вопрос меры, да, Павел? Как вы думаете?
Да, да.
Ну, просто вы тоже такую большую телегу везете, да, и вот эти проекты все ведете, и у вас плоды видны? Или вы просто вот вкладываетесь в это и в надежде, что когда-то отзовется?
Вот так интересно, как раз недавно у нас читалась притча о сеятеле, и мы очень четко видим там конверсию, да, что у нас четыре типа почвы, но только одна из четырех частей взрастает. И сейчас так я занимаюсь как раз организацией, участвую в организации одного миссионерского проекта, на котором люди листовки на улице раздают. И там мы совсем небольшую конверсию закладываем, она еще меньше, чем 25%.
Чем Евангелие, да.
Да. Поэтому мне кажется, важно понимать, что, ну, вот эта главная мотивация должна быть именно благовествовать, исполнять вот это повеление, призыв Господа, а не выполнить определенный план. То есть не сделать это для отчета, чтобы получить результат конкретный, а просто осознавать, что все мы, мне кажется, все христиане, все православные, как бы по капельке добавляют вот в людей вокруг, да, вот эту благую весть. И постепенно вот эти капли, они точат камень. То есть все равно человек постепенно располагается все больше и больше к тому, чтобы, может быть, не на наш призыв он откликнется, но спустя несколько лет кто-то еще ему что-то ответит, и это станет решающим уже, скажем так, последней каплей, чтобы он изменился.
Да, это же все еще во времени растянуто. Ты можешь посеять, а прорастет оно к концу его жизни. То есть мы же тоже это все не видим, да, отец Павел? Но сеять надо. По мере сил.
Знаете, тут у каждого еще есть свои способности. Вот есть люди, которые вот удивительно умеют каким-то даром, обладают харизмой вообще проповедовать. И вот моя, например, теща любимая, она просто удивительная. Она не то, что не стесняется и боится, у нее, она просто как рыба в воде себя чувствует вот в этой вот миссии. То есть она любого человека едет, она в метро, вот как Света говорит, или там, не знаю, таксисту, тем более там она для любого таксиста там, так сказать, просветит, катехизирует и так далее. Или где-то там, не знаю, в магазине стоит в очереди, она везде проповедует, она везде там провозглашает с праздником. Как-то это выглядит органично. То есть, может быть, у меня даже, если бы всех там просто так вот, ну, понятно, обычно видишь, что я батюшка, поэтому для меня это тоже как-то вполне естественно. Но просто, если бы я ко всем лез вообще, скорее всего, меня приняли бы за какого-то сектанта. А ее совершенно как-то, так сказать, нормально воспринимает. Может быть, опять же, потому что от нее вот идет вот эта доброта какая-то, так сказать, такая ненавязчивая доброта, как сектанта, да, с какой-то улыбкой там,
да,
души.
Бомбардировка
сказать, да, бомбардировка любовью там, и так далее. А именно вот как-то искренне она так это все делает, как будто, ну, вообще совершенно как к какому-то там старому другу обращается. Ну, это же все естественно, сейчас вот праздник, там надо в церковь пойти, надо еще что-то там. То есть все как-то там, и вот это дар какой-то, понимаете, это не каждому дано. Да, как Есенин говорит, да, помните, у него стихи есть там, не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать чужим ногам. То есть это, ну, не каждому это дано, но задача все-таки, да, горе мне, если я не благовествую, да, то есть вот. Это все равно каждый свою меру это должен делать. Но опять же, ну, у кого-то это будет, честно говоря, навязчиво, и его, скорее всего, примут за какого-то там пятидесятника или там еще какого-то. Скорее всего, даже за неправославного человека от него шатнутся и убегут там. А кто-то это может делать как-то там...
органично.
Да, но с другой стороны, я считаю, что первое – это свидетельствовать, все-таки вести себя достойно, да, то есть не позволять себе какие-то вещи, которые, ну, хотя бы, если уже не бомбардировать человека любовью, то хотя бы вести себя по-человечески, по-христиански.
Хотя бы злом не мучить. Да.
Второе, это как раз дать ответ твоему упованию, да, каждому, как апостол Павел говорит, каждому, кто у тебя спросит. То есть быть готовым не бояться, не стесняться, не вообще там говорить, что там, я, да, вы знаете, я там, так сказать, еще не христианин, или там недостоин, да, или еще что-то. А вот тебя спросили, да, ты должен ответить, и все, так сказать, просто, так сказать, вот, знаете, я, ну, имел опыт такой, так сказать, проповеди, когда еще начинались уроки основ православной культуры в начале 2000-х, еще не вели повсеместно в школах, я, так сказать, в средних учебных заведениях, ну, так сказать, проводил такие уроки. И вот там, ну, школьники, понятно, школьники 17-16 лет, чего они больше всего мечтают? Чтобы сорвался урок, чтобы учителя посадить в лужу. Там всегда есть какой-то провокатор в классе, который всех заводит, который задает вопросы максимально вежливо, максимально там с улыбкой, с любовью. Начинаешь отвечать на самые какие-то идиотские вопросы. И смотришь, через какое-то время класс уже на твоей стороне. То есть они понимают, что провокация-то не удалась какая-то. Что человек совершенно спокойно отвечает. И вообще все вот эти, знаете, это тоже тема очень интересная, да, есть набор вопросов, которые задают нам с целью нас провоцировать, да, там, понятно, доходы церкви, да, какие-то, да, там, да, ну и прочее, там, любимейшие такие темы, да, да, там, да, почему церковь молчит, ну и так далее, и так далее. И как бы все эти вещи, они происходят от неосведомленности, то есть от малого количества информации, да.
Как Фрэнсис Бэкон, или от нежелания говорит, разобраться.
Ну, и от нежелания, конечно, да, от нежелания ходить в церковь, и у человека страсти, там, грехи
церковь
туда
плохая,
не пускает.
Я не пойду,
поэтому, да, легче, так сказать, да, сказать, что там и в церкви все не так, как надо, да,
да,
там.
Да, да.
И поэтому я ходить туда не буду, потому что там такие же, так сказать, вот эти вот батюшки.
Еще хуже,
да,
меня.
С часами на мерседесах и так далее, с яхтами. И зачем я туда буду ходить?
А сегодня у нас тема света. У нас программа-то уже вся практически позади. Время вышло, свет. Нашелся ответ?
Да, спасибо всем.
Озвучь, пожалуйста.
Во всем нужна мера. Молчать нельзя. Нужно говорить в меру своих сил.
Ну, золотая середина, царский путь. Спасибо большое за тему, спасибо за ответы и размышления. В эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждали тему «Как проповедовать о Христе». В гостях у нас был отец Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марино, Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Светлана Подлипаева, детский хирург, эндоскопист, которая, собственно, пришла с вопросом, на который, слава богу, нашла ответ. Я надеюсь, что вы, наши дорогие слушатели и зрители, тоже нашли какие-то ответы на свои вопросы. Зрители, потому что нашу программу, напомню, можно не только слушать, но и смотреть на всех наших ресурсах на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Программа снова будет в эфире в воскресенье 18:00, а сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
С Богом.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».